Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 186-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его для вас я, Антон Поздняков. Сегодня у меня вновь в гостях Александр Головин из подкаста «Крит Мыш». Привет!
Привет!
Дело в том, что, ну, во-первых, у нас немножко не все, что мы хотели рассказать, вложилось в прошлый выпуск, плюс вы активно задавали вопросы, поэтому мы решили, почему нет, почему не продолжить интересную тему и собраться быстренько еще раз и, собственно, ответить на все вопросы, затронуть еще какие-то интересные темы, которые касаются медицины и, в частности, иммунитета. Тема-то благодарная, но для начала должен вам сделать коротенькую вставочку, буквально на несколько минут новостную. Дело в том, что за несколько часов до записи этого подкаста, записываем мы этот подкаст 11 октября 2018 года, буквально вот реально за 3-4 часа у нас произошла нештатная ситуация при запуске корабля «Союз» к МКС. Все пока что хорошо, ну и, собственно, и все, скорее всего, будет хорошо. Значит, что у нас произошло примерно на 120-й секунде? У нас произошла авария, и произошло, значит, некорректное отделение боковых блоков, разгонных от «Союза», и в итоге у нас капсула совершила, собственно, с двумя космонавтами, астронавтами, с одним космонавтом, с одним астронавтом, совершила аварийную посадку по баллистической траектории. Это такое красивое слово, которое фактически означает, они активно упали. И да, собственно, у нас принимали участие всего два человека, когда стандартный экипаж три человека. Роскосмос, по идее, должен был предоставить еще одного члена экипажа, но из-за неготовности лаборатории на российском сегменте МКС они решили, что в этот раз можно и вдвоем слетать. И, собственно, Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейк, с ними все хорошо. Они приземлились где-то в степи Казахстана. Что с этим связано? Ну, во-первых, это, по-моему, если мне не изменяет память, первый неудачный запуск со времен Челленджера. Челленджер – это была большая катастрофа при запуске шаттла, тогда погибли люди, в этот раз обошлось, это уже хорошо, но у нас возникает неприятная ситуация с МКС. Дело в том, что сейчас на МКС единственный корабль, который к ней пристыкован, «Союз», это тот самый, в котором нашли просверленную дырку. Соответственно, на нем спускаться никто не хочет. И сейчас на МКС всего три члена экипажа. Что с ними делать дальше, это вопрос, который будет решаться в ближайшее время. Это довольно нестандартная ситуация. Дело в том, что вариантов-то особо немного. Напомню, что на данный момент никаких кораблей, кроме «Союзов», которые могут перевозить людей на МКС и с МКС, фактически нет. И до «Старлайнера» и «Крю Дрэгона» у нас как минимум полгода. То есть первые, а то и, скорее всего, и весь год. Потому что первые полеты тестовые сейчас намечены на июль и август. Соответственно, ну, почти через год они будут первый раз летать. И то это будут, скорее всего, тестовые полеты, а не стыковки с МКС. Так что сейчас у нас есть вариант либо, по сути, запустить туда пустой «Союз», что, ну, вероятнее всего сделают. И, соответственно, продлят, возможно, срок пребывания текущего экипажа. Потому что пилотируемые запуски сейчас до выяснения причин, то есть до окончания расследования, явно будут остановлены. И какое-то время у нас никто на «Союзах» к МКС летать не будет. При этом тот «Союз», который сейчас пристыкован, у него времени есть до середины декабря. Дело в том, что там используется топливо на перекиси водорода, и перекись водорода со временем разлагается. Соответственно, есть предельное время, которое «Союз» может провести пристыкованным к МКС, и если его, грубо говоря, отстыковать и спустить на землю, то у экипажа не будет возможности аварийной эвакуации. естественно, такого допускать никто не будет. Это такой просто какой-нибудь шаг сумасшедший. Никто в здравом уме этого делать не будет, поэтому будет интересно, что предпримут Роскосмос и НАСА. Кстати, Роскосмос просто отвратительно освещал эту всю ситуацию. Просто из рук вон плохо. Запуск проходил из Байконура, запуск русской ракеты, и если вы следите за этим делом в Твиттере, НАСА буквально там чуть ли не сразу опубликовало заявление, опубликовало прямую ссылку на прямую трансляцию, обновляло ситуацию, говорило, вот, да, нештатная ситуация, но там с экипажем все нормально, вот мы апдейтим ситуацию, мы мониторим и так далее и тому подобное. В то время как минут, наверное, 10-15 в Твиттере Роскосмоса, который тоже вел как бы трансляцию, и понятное дело, она была запланирована заранее, рассчитана там по секундам, но тем не менее, в Твиттере Роскосмоса у нас были твиты о том, что да, все идет штатно, вот у нас прошла отстыковка, бла-бла-бла, никто ничего, никаких заявлений, при том, что все СМИ вокруг уже об этом написали, а официальный источник ничего не опровергал, у них все штатно. И вот это меня просто выбесило, я не знаю, кто там занимается СММ в Роскосмосе, но тот точно должен получить по шапке за такое. Ну, или это было прямое указание руководства. Потом, кстати, эти твиты потерли. В общем, как-то очень все прошло странно. Но будем следить за развитием событий. Я думаю, в ближайших выпусках «Теории большой бороды» мы сможем чем-нибудь рассказать. Ну, а теперь вот эти вот 5-минутка космоса закончена. Возвращаемся на Землю. Так как у нас все прошло хорошо, и можем теперь смело говорить о медицинских вопросах, которые мы начали
это просто,
в прошлом выпуске.
Это просто посты были запланированы в Твиттере, вот и все.
Да, так это понятное дело. Они даже после этого, после того, как прошло заявление, что, мол, да, все с экипажем нормально, они приземлились. У них автоматический пост фигакнул потом, что типа, а у нас там, я не помню, что именно, но какой-то следующий этап полета. Все штатно. Ну, то есть...
Косяк. Ладно, теперь снова я буду чувствовать себя умным, наконец-то. Буду говорить о вещах, в которых я разбираюсь.
Да, мое время, да, задавать вопросы и внимательно слушать. Кстати, это тоже, в принципе, ощущение себя умным, когда ты умеешь правильно задавать вопросы и внимательно слушать. Это тоже признак неплохой. Так что я не сильно себя сейчас буду гнобить за те вещи, которые я не знаю. Но, собственно, предлагаю начать с вот чего. Дело в том, что, да, задавали вопросы нам на неделе, мы с Александром общались, и возник у меня вот такой вопрос, который такой мета-вопрос, по сути, потому что изначально вообще речь зашла о том, насколько там витамин С и чеснок могут помогать при простуде. И вот, собственно, нам такой вопрос, по-моему, на почту мне скинули, я передал его Александру, и, значит, возник вопрос, вот я даже погуглил быстренько, где искать какую-то информацию по медицинским исследованиям, как ее фильтровать и как понимать, что стоит внимания, а что не стоит. Это вообще огромный важный вопрос для, наверное, любой науки, но вот так как мы говорим сегодня о медицине, давай вот в этом контексте. Если ты хочешь что-то узнать, как это делать?
О, слушай, ну это такой сложный вопрос. Прямо
не, ну давай хотя бы какие-то базовые штуки попробуем. Понятное дело, нет универсального рецепта. Если бы у нас там был какой-нибудь, знаешь, журнал, как там Илон Маск говорил, правда. Вот, и там была бы только правда. Но интернет большой, правда в нем что-то размазана.
Просто правда это такое... Правда это метафизическое понятие, вот поэтому... С правдой вообще все очень плохо, в том числе в науке, и уж тем более в медицинской науке. Ну, вообще, в целом, ну вот, не знаю, если бы я был там каким-то классическим популяризатором, да, я бы сейчас сказал, ну вот, есть мета-анализы, есть рандомизированные, плацебо-контролируемые исследования, двойные слепые, вот это все, и что это как бы наш лучший вариант вообще определить, что эффективно, что нет, и если хотите узнать, что вообще помогает, то вот идите и читайте вот это. И это действительно, наверное, правильный ответ, потому что другого ничего нет получше. Но тут есть несколько таких подводных камней, о которых следует знать и о которых, к сожалению, редко говорят. Ну, начнем, например, с того, что... Ну, где их вообще искать, я думаю, это понятно, да? Если вы хоть когда-то искали хоть какую-то научную работу в сети, то это делается точно так же. есть специализированные базы данных для медицинских статей, типа PubMed, есть просто базы данных хороших научных статей, типа Web of Science, Scopus, ну и там на крайняк Google Scholar, если вот кто-то экстравагантный любит искать так.
А почему на крайняк? Можно. Нет, просто мне тут за Google Scholar видно.
Ну, просто он не предлагает опции как-то, ну, как сказать, там поиск не настолько глубоко можно настроить, и поэтому ты можешь просто чего-то не найти. Вот. Это в науке плохо.
Это да. Ну, вот смотри, давай как бы попробуем сейчас от немножечко таких общих материй перейти к какой-то все-таки конкретике, чтобы проиллюстрировать то, что мы говорим. Вот у меня возник вопрос. Действительно ли там витамин С в больших дозах и чеснок помогают от простуды? Ну, во-первых, мне, наверное, не нужно идти в обычный Google. Мне нужно для первичного какого-то анализа пойти хотя бы в Google Scholar. Если ты говоришь, что есть специализированные медицинские базы, возможно, сразу стоит идти в них. Какие, может быть, у них есть подводные камни? И да, мы все ссылочки оставим в шоу-ноутах. Если вам интересно, вы можете пройти и там себе в сайт эти добавить закладочки и все дела.
В случае, если вот речь идет о каком-то таком потребителе медицинской информации, которому важно знать, что делать при каком-то заболевании или там, что помогает при простуде, вот какие-то такие бытовые прикладные вопросы, не научные и не, там, не знаю, не врачебные, да, то идти и гуглить там, по базам данных, да, искать там в PubMed статьи, это бред. Сразу говорю бред, потому что можно найти и статьи о том, что кофе вызывает рак, и статьи о том, что кофе вызывает, там, не знаю, гастрит, и о том, что он способствует проявлению аутоиммунных заболеваний, можно найти ровно обратные статьи. И как бы и то, и другое нормальный научный источник может быть, оказаться, да, что вот реально противоречащие друг другу вещи. Поэтому лучшее, что может сделать пациент, ну или вообще просто обычный человек в данной ситуации, это пойти на сайты, которые занимаются как раз таки вот анализом этой информации и переработкой ее в адекватный вид для восприятия именно пациентом. В российском сегменте интернета, к сожалению, таких сайтов мало, но они есть. Я вот могу назвать два. Первый — это «Профилактика медиа», в котором я работал какое-то время.
Опять кумовство. У нас пронизано все кумовством.
Ну, я просто знаю, что там хорошие ребята работают, и они, ну, как отвечают за слова. Вот. Есть еще «Мне только спросить» или «Только спросить» он называется. Это проект там, сети каких-то частных клиник, я сейчас не помню каких. Вот. Но они тоже ничего нормально пишут. В целом неплохо. Вот. Но если хочется реально так по хардкорчику и реально точно, вот прям достоверно хорошей инфы, это нужно идти на всякие зарубежные базы данных, ну, не базы данных даже, а сайты для пациентов специализированные. Я вот, к сожалению, сейчас не назову конкретные домены. Вот, но если что, я могу просто тебе потом прислать ссылочек, а ты ими поделишься со слушателем в шоу-ноутах.
Конечно. Вопрос еще такой. Ну, вот это у меня есть практики, скажем так, поиска информации какого-то научного характера из других областей, но насколько здесь справедливо утверждение, что на русском вообще не стоит ничего искать? Я, ну, не то чтобы совсем ничего, но гораздо эффективнее сразу сформулировать запрос на английском, и таким образом тебе количество там, каких-то научных статей. Мы сейчас не говорим из серии «Вопрос, у меня болит левая пятка, чего мне делать?» А если мы все-таки хотим какую-то более-менее академическую информацию нарыть? Ну, то есть, грубо говоря, вот опять же, нас интересуют исследования, влияние там, витамина С на выздоровление от простудных заболеваний. Насколько справедливо то, что нужно сразу идти писать все это дело на английском в запросе и стараться читать на английском. Ну, естественно, при условии, что английский вы можете читать в таком...
Это справедливо на 146%. Просто справедливее некуда, потому что вся нормальная наука международного уровня и хорошего качества, она на английском языке. По-другому просто не бывает в этом мире сегодня никак. Если хорошая статья, которая открывает что-то новое в этом, ну, там, о, там, не знаю, применении витамина С при простудных или каких-либо других заболеваниях, внезапно напечатано на кыргызском в каком-нибудь местном институте, в местном вестнике, спрашивается, а что это они опубликовали это в местном вестнике, а не в нормальном журнале. Поэтому, если что-то опубликовано на русском, то сразу нужно задавать себе вопрос, а почему оно на русском?
Ну, то есть, грубо говоря, если оно действительно стоит внимания, то, скорее всего, у этой русской версии будет перевод на английский, где-то будет опубликовано на английском, и то есть в любом случае вы эту статью найдете, если будете сразу искать на английском, правильно понимаю?
Да, просто ну, не факт вообще, научные статьи редко кто-то вот специально берет и переводит на русский. Зачем? Их же пишут вообще не, как бы не для широкой аудитории, они пишутся для ученых. Научная статья не предназначена для обычного человека для чтения, она предназначена для коллег. Поэтому читать коллеги будут на английском, зачем переводить на русский? Это бессмысленная трата времени. Поэтому и пишут ее сразу на английском, и читают ее на английском, на русский не переводят никогда. На русском можно найти просто то, что никогда на английском не печаталось. Как правило. Не, есть исключения, конечно, но вот как правило это так.
Ну да, если мы пытаемся все-таки какой-то общий рецепт по возможности вывести, то я, кстати, скажу,
учите
что...
Учите английский.
Да, что это все справедливо там и для астрономии, и для физики, и для математики, и для почти всего угодно. То есть, действительно, английский сейчас язык международной науки, и если что-то действительно серьезное и на... международном уровне признано, то оно будет на английском. Ну, ну и
давай
плюс...
сейчас пару исключений сказать, да. Что ли, надо. А то так есть какая-то локальная наука, да, которая типа там краеведческая, ну не знаю, там изучение генетики народов Ханты-Манси или типа того, она вряд ли будет опубликована на английском, просто потому что это на английском никому не интересно. Ну, в силу специфики. Но это не значит, что она там плохая статья.
Безусловно, но я думаю, это подразумевается, естественно, что.
Ну, и еще есть социология, которая тоже, как правило, ну, вот в России довольно мощная. А, ты считаешь, ну...
Я шучу. На самом деле, социология, как правило, в ней нужен очень серьезный матаппарат, чтобы что-то там понимать. Так что это так, это просто такая попытка попинать гуманитариев немножечко юмористическим.
Эх, вы гуманитарии.
Вот, да, так, собственно, давай, значит, дадим ответ на вопрос, который присылал пользователь по имени Дима, который спрашивал, действительно ли работают общепринятые методы усиления сопротивляемости организма, а именно напихать побольше витамина С в лимончике, чаю с лимончиком и чесночком. Какая ядреная смесь должна получиться. Вот. Помогают ли они организму сопротивляться? Ну и если да, то какая система организма за это ответственна? К какому выводу мы приходим?
Я сначала отвечу коротко, потом подлиннее. Короткий ответ – нет, не помогает. А более длинный ответ – он слегка запутанный, потому что история витамина С, его применение при простуде, она весьма такая уже обросла мифами со всех сторон. И у нас есть стойкое ощущение, что витамин С это вот то, что там нужно иммунитету для работы, хотя на самом деле витамин С, как и многие другие витамины, является коферментом для реакции синтеза коллагена, что косвенно, конечно, так сейчас сказал много сложных вещей, мне кажется, да, короче, витамин С облегчает синтез вещества коллагена, которое входит в состав хрящей, кожи, там еще некоторых других вещей. Они все разные, эти коллагены. Вот. И витамин С нужен для того, чтобы синтезировать коллаген там, слизистых и кожи, например. А кожа и слизистые – это важная вещь для сопротивляемости вирусным инфекциям, потому что кожа и слизистые – это, собственно, порог входа, да, ворота. И как бы складываем 2 и 2, и получается, что вроде как витамин С важен при простуде. Хотя более логичным был бы вывод, что здоровая кожа и здоровые слизистые – это важно, да, для того, чтобы не заболеть. То есть тут уже некоторая натяжка идет. Для работы иммунитета витамин С, в общем-то, без надобности, он и так работает, там другие вещи нужны. И исследовали это все очень долго и очень много, и в целом вывод, к которому приходят, примерно такой, что люди, которые не принимали витамин С, вот они болеют, там, скажем, 10 дней простуды, и при этом, если их сравнить с людьми, которые в течение целого года принимали ежедневно сверхвысокие дозы витамина С, то вот эти люди, которые с витамином С, они болеют на сколько там, 12 часов меньше. На 12 часов.
За 12 часов, знаешь, сколько всего можно сделать?
Год сидеть на сверхвысоких дозах витамина С ради 12 часов. Просто нужно понимать, да, что сверхвысокие дозы витамина С это не что-то безобидное. У любого вещества есть побочные эффекты, даже у воды. Вот поэтому сверхвысокие дозы витамина С — это опасно. Вот, то есть там уже другие побочки будут выступать. Да, ты будешь постоянно весь какого-то странного цвета, у тебя будет моча там, тоже непонятная, и еще что-нибудь с почками случится. Mm-hmm. И ради чего. Вот, то есть, ну, короче, вот сколько ни говорю про простуду вообще, где бы это ни было, там, на лекциях или в подкастах, всегда вот приходится говорить эту вещь, и она сложна для восприятия, но ее нужно как-то вот принять. Вирус, гриппа, вообще простуда, она не лечится. Никак. У нас нет лекарства от вируса гриппа. Не изобрели. Точнее, они есть, но они все плохие и работают как-то из рук вон плохо, и получается, что выздоравливаем мы все равно сами.
А как же парацетамольчик? Касается... Ну, он симптомы, я так понимаю.
Симптоматическое лечение и лечение непосредственной причины заболевания — это разные вещи, да? Мы все-таки сейчас говорим о том, чтобы взять и вылечиться, излечиться, и избавиться от вируса.
Я понимаю, я просто стараюсь, знаешь, как это вот вопросы, которые, мне кажется, часто возникают у людей, поэтому я теперь их накидываю.
Ну да, я понимаю. Ну да, конечно, симптоматически мы можем, и это то, что нужно делать, да. Если у вас температура, то ее не нужно терпеть. Вот там есть еще миф такой, да, что температуру 37 сбивать нельзя, ни в коем случае, нужно терпеть и стоически. Вот, это все фигня, конечно, можно снимать, если вам температура мешает. Врачи разрешают, короче. Вот. А другое дело, чем снимать, это уже другой вопрос.
Понятно.
А в целом никакого какого-то такого одного лекарства, типа, не знаю, там, орбидола или афлубина какого-нибудь, их просто нет.
Ясно. Ну, мне кажется, просто простуда действительно самое распространенное заболевание, с которым, наверное, сталкиваются чаще всего, поэтому вокруг него столько мифов. Давай вопрос теперь от меня, который, как мне кажется, вот хорошо ложится в продолжение того, что мы сейчас обсудили. Ты говорил, что у нас там были исследования про то, как люди, принимающие витамин С постоянно в сверхдозах, сравнимы с людьми, которые его не принимают. У меня вопрос такой, опять же, он получается достаточно общий, но мы можем хотя бы на примере, вот, который мы все еще обсуждаем, такую вещь посмотреть. Как в подобных медицинских исследованиях вообще строится методология? То есть, грубо говоря, насколько мы можем... Какие инструменты у нас есть, чтобы быть уверенным, что то, что мы измеряем, это изолированный фактор, а не вмешательство каких-то внешних факторов? То есть, грубо говоря, вот если у нас есть там выборка, как мы достигаем какого-то вывода, что то, что мы измерили, и то, что мы предполагаем, это действительно причинно-следственная связь. Есть ли какие-то инструменты, кроме как, ну, большая выборка?
Ну, выборка здесь на самом деле ни при чем. Может выборка быть относительно небольшой, но при этом данные быть очень хорошими и однозначными. Ну, вообще, если статистику поизучать, там оказывается, что выборка — это такое... Там не переборщить тоже важно.
Безусловно. Ну, я имею в виду, что, знаешь, как-то... Когда у тебя сложно изолировать какой-то фактор, то можно немножко подзадавить количеством испытуемых. Я об этом.
Ну да. Смотри, в целом, да, вот я вначале говорил, есть такое заклинание, такая мантра: двойное слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное клиническое испытание. Вот если его разобрать по составу, да, вот это страшное словосочетание, то как раз и будет рецепт какого-то адекватного научного исследования какой-нибудь медицинской фигни. Ну, например, давай возьмем, не знаю, что мы там будем исследовать, для примера.
Ну, все тот же витамин С давай.
А, ну давай, витамин С, да. Вот, мы хотим с тобой задизайнить какой-то эксперимент, чтобы понять, помогает ли витамин С при простуде. Первое, что нам нужно сделать, это набрать дофига пациентов. И вот здесь сразу встает, ну, то есть у которых простуда, да? И вот здесь сразу встает загвоздка. Нам нужны пациенты, которые в идеале одинаковые по всем параметрам. Они одинакового пола, одинакового возраста, одинакового социального положения, они живут в одинаковых местах, ходят на одинаковую работу. То есть, ну, у них все одинаковое, они клоны друг друга практически, с параллельных миров.
Ну, история болезни еще должна быть одинаковая, то есть...
Да, да, они ничем другим не болеют, или болеют чем-то другим одинаковым, но лучше ничем, так чище. Ну и у них там семейное родословное то же самое. Ну, короче, да, вот это вот идеальные условия.
Чувствуют сферического коня в вакууме.
Да, сферический конь, сферический пациент в вакууме такой получается. Понятное дело, что его не существует. Ну, таких много, да. Поэтому нужно как можно ближе притереть вот одно к другому и набрать хотя бы похожих людей. Как мы решаем, что они похожи, это уже там вот на совести конкретного экспериментатора. Ну, решим, например, что нам подходят, в принципе, жители мегаполиса, которые там офисные работники, не шахтеры, а, там, не знаю, мужчины 35-40 лет. Вот мы их наберем. Почему нет? Нормальная группа, да? И будем на них смотреть. Дальше нам нужно сделать то, что называется двойное слепое. Рандомизированное. Вот, давай сначала с рандомизированного начнем. Мы разобьем этих пациентов на две группы. Одна группа будет получать обычное лечение для простуды, которое сейчас, ну, какой-то международный стандарт, да, ну, симптоматическое, то есть там, не знаю, НПВС им дадим, то есть парацетамол какой-нибудь или ибупрофен, ну, и не знаю, там, что еще. Да и все. Не знаю, что-нибудь еще им туда накинем для кучи. Вот. А другим, которая будет наша контрольная группа, точнее, которая наша будет экспериментальная группа, мы им еще добавим туда сверхдозу витамина С. И вот здесь очень важный момент. Ни ты, ни я, то есть ни экспериментаторы и пациенты не должны знать, в какой группе они находятся. То есть человек не должен знать, получает он сверхвысокие дозы витамина С или не получает.
То есть мы исключаем возможность плацебо, исключаем возможность предубеждения со стороны экспериментатора.
Нет, вот тут очень важный момент. Мы не исключаем возможность плацебо. Плацебо никуда не девается. Плацебо-эффект есть у всех лекарств, и он...
Ну да, продолжай, извини.
Его просто нельзя исключить никак. Поэтому мы можем его только изолировать. Да, мы можем выделить этот эффект плацебо тем способом, что мы контрольной группе, которая не получает витамин С, мы им дадим просто что-то на замену, что по всем параметрам похоже на витамин С. Ну, тоже таблетку будем давать какую-нибудь шипучую.
Да, что я имею в виду, что если мы расскажем одним пациентам, что вы там витамин С получаете, то они могут себя там как-то убеждать в том, что я же типа должен быстрее выздоравливать. И это возможно.
Да, тут сразу возникает целая куча когнитивных искажений, там желание угодить экспериментатору, ошибка подтверждения со всех сторон, вот, ну, всякое такое. Поэтому мы это вот исключаем таким образом. И важный момент, да, что никто не знает, кто в какой группе. Ни врачи, ни экспериментаторы, ни пациенты. Потому что если кто-то знает, то обязательно информация просочится, и все догадаются о всем. Вот. Это супер важно, и это редко кто-то делает качественно. Вот именно конкретно рандомизацию очень часто запарывают. Часто запарывают вот это ослепление. Его или не проводят, или просто номинально пишут, что проводили. Вот это все, конечно, плохо. И влияет на частоту. Вот. Что там? Рандомизированное сказали, плацебо контролируемое сказали, двойное слепое. Вот. Это, собственно, ключевые компоненты. Да? И проведя этот эксперимент, мы соберем данные, то есть посмотрим, кто как быстро выздоравливал, сравним две группы между собой и получим, по идее, да, вот разница между ними, это как раз и будет влияние витамина С. При этом понятное дело, что и те, и другие получали какие-то таблетки, да, что-то в духе витамина С. Да, вот, контрольная группа получала пустышку, экспериментальный настоящий препарат. И поэтому эффект плацебо у них как бы у обоих есть какой-то. И если помимо эффекта плацебо существует еще какой-то реальный клинический эффект препарата, то он как раз и проявится. Вот в разнице между этими двумя группами.
Да, я понял. И еще вопрос. Вот в нашем эксперименте мы с самого начала сказали, что окей, мы пытаемся набирать одинаковых пациентов, в данном случае мы, что мы там выбрали, жителей мегаполиса, офисных работников там от 30 до 40 лет условно, да, мужчин. Мы получили какие-то результаты. Ну вот, например, получили мы результаты, что там достаточно существенного влияния витамина С на выздоровление мы не наблюдаем. Можем ли мы отсюда делать вывод какой-то глобальный, или мы можем сделать вывод только то, что мы не можем наблюдать эффекта витамина С у мужчин среднего возраста, жителей мегаполиса? То есть можем ли мы такие результаты экстраполировать на более широкую публику?
Отлично, это ты на самом деле очень классную вещь затронул, потому что в зависимости от того, какую группу вы набрали, такой вывод можно сделать. То есть генерализировать от такой популяции на всех, это, понятное дело, нельзя. Поэтому часто набирают группу, которая как бы репрезентирует общую популяцию. То есть мы туда накидаем и стариков, и женщин, и детей, всех возрастов, всех размеров, короче, да, и вот какую-то раздуем такую группу, чтобы она отражала вот в каких-то процентовках общую популяцию. И потом уже тогда как бы сможем экстраполировать это на всех. Вот. А в случае вот нашего эксперимента, конечно, да, мы можем только про жителей мегаполиса, мужчин от 30 до 40 сказать что-то, уверенно.
Как все сложно с этой медициной. Но, собственно...
Это не медицина, это статистика.
Это с любой научным, да, с любым научным исследованием. Если так, по-хорошему. Тут же еще есть замечательная корреляция, не всегда, значит, причинно-следственная связь. И на самом деле, если углубляться, мне кажется, очень долго можно об этом говорить.
А, да, самое страшное это... Самое страшное, что даже вот получив какую-то разницу, мы все равно не можем быть уверены, что это реальность. Я могу, кстати, один классный исторический пример привести вот такого, если не против.
Да, конечно.
Есть такой препарат, называется Прозак. Это антидепрессант.
Да. Вот.
Его придумали, ну, как бы открыли его эффекты и начали применять, вот сейчас бы не соврать, где-то там в середине прошлого века, там 60-х, 70-х годах, где-то так, наверное. Может, чуть позже, неважно. И тогда же, ну, перед тем, как его в общее применение отправить, провели вот эти самые рандомизированные, плацебо-контролируемые исследования. И выяснили, что он эффективнее, чем плацебо при борьбе там с депрессиями. Вот. Замечательно. Большой успех, классный препарат, очень много денег было заработано, очень много денег было потрачено. А когда этот эксперимент, вот это клиническое испытание решили повторить спустя... сколько там, ну, 20-30 лет, выяснилось внезапно, что у Прозака нет эффекта, отличимого от плацебо. То есть раньше эффект был, а теперь эффекта нет. Да, и вот тут встает вопрос, а что изменилось? Потому что Прозак остался точно тот же, такой же, как и был. А изменились мы. И то, как мы к лекарствам относимся, и то, как мы думаем про антидепрессанты, и конкретно про Прозак. Вот. И тут целый пласт вообще других вещей всплывает, что все вообще непросто. И что реально отличить конкретный, там, конкретный эффект, да, от того, что нам кажется, не всегда возможно. И иногда то, что нам кажется, это и есть реальный эффект, а иногда нет. В общем, сложно это все.
Ну, плюс вообще воспроизводимость, она является большой проблемой для многих областей науки. И вот я недавно читал там какие-то были новости замечательные. Я как-то не цитируйте меня по этому поводу, потому что я сам там через третьи руки эту информацию получил через заголовки в каком-то твиттере. Вот. Но я где-то видел, что типа только 30% каких-нибудь там психологических исследований воспроизводимы, которые были опубликованы в каких-то научных журналах. Там есть группа товарищей, которые занимаются тем, что пытаются воспроизвести результаты, и очень редко это получается. Так что здесь, мне кажется, тоже могут быть с этим проблемы, в частности, и потому что мы как-то адаптировались к тем или иным лекарствам, и, например, у них понизилась эффективность или повысилась эффективность. Но что касается вот медицинских исследований, мне кажется, главным бичом этой индустрии это, конечно, количество денег, которое в ней крутится, является. Потому что, ну, фармацевтические компании, это вам даже, как это, Тим Кук с айфоном за $1000 покажется
это все
маленьким ребенком. Нет, ну действительно, фармацевтические компании, они же, грубо говоря, один из столпов, на которых держится мафия этого мира, давай честно.
Слушай, ну, фармацевтика, это, по-моему, самый прибыльный бизнес планеты.
Ну, а где-нибудь, наверное, в районе водки, оружия и наркотиков. Наркотики, кстати,
оружие как-то... точно проигрывает.
Да?
Наркотики, наверное, тоже. А вот. Хотя, может, наркотики на уровне.
Наркотики и есть фармацевтика, давай так.
Да, да.
Так что, да, если их объединить. Ну, в общем, это отдельный фактор, который нужно учитывать, когда особенно смотрите на результаты исследований каких-нибудь дорогостоящих лекарств.
Но... Я могу про... Вот ты вот сказал, да, про то, что там 30% психологических исследований не воспроизводится. Есть из медицины еще круче пример. примерно 5%. И вот тут уже можно меня процитировать, если что, могу подкрепить данными. Примерно 5% исследований онкомаркеров воспроизводится. Всего 5%. Онкомаркеры — это типа те вещества, которые возникают в организме при каком-то онкологическом заболевании, якобы. И всего небольшой процент исследований воспроизводим. И это говорит нам о том, что онкомаркеры — это некоторая фигня.
Ну, зато, наверное, дорого стоит анализ. Но давай не будем...
Дорого стоит, да.
Да, не будем в эту степь. Давай ответим на вопросы, которые нам оставляли к прошлому выпуску. Начнем, наверное, с такого тоже фундаментального. У нас все вопросы фундаментальные. Собственно, Сергей Зазуля у нас на сайте оставил комментарий, в котором задавал несколько вопросов. Первый звучит следующим образом. Мы ведь тут все за критическое мышление, верно? Разумеется, прививками в современном мире удалось много добиться. Но почему ничего не было сказано о негативном влиянии вакцинации и побочных эффектов применения? Расскажите хоть немного об опасности вмешательства в иммунитет, хотя бы в теории. Не секрет, особенно для тех, кто в теме, что ученые и мы до сих пор не понимаем всех тончайших механизмов иммунитета, зачастую вмешиваясь в эти механизмы и действия наугад. Кроме этого, более непонятным становится возможное влияние прививок на иммунитет в долгосрочной перспективе, когда мы говорим о годах или десятилетиях. Жаль, что этот вопрос не был рассмотрен в прошлом выпуске, но у нас есть второй шанс. Так что давай. Опять же, я думаю, углубиться, к сожалению, у нас не получится, нужно отдельный подкаст заводить под это дело.
Мы можем хотя бы ответить, да. Потому что вопросы действительно интересные. И надо сказать, ну вот, в плане долгосрочного эффекта прививок на иммунитет мы, в принципе, более-менее знаем, что, как это работает, потому что механизм прививания, ну, уже больше 100 лет, да, уже, в принципе, довольно понятненько, как это все дело работает. Ну, неплохо изучено, по крайней мере, да. А вот чего мы не сказали, а что стоило бы сказать, это то, что не все прививки созданы равными, не от всех болезней, да. Есть, например, вот там ежегодная прививка от гриппа. Вот ты прививаешься от гриппа?
Нет, наверное. Я честно говоря.
Наверное, но если бы ты прививался, ты бы знал, так что
нет,
точно.
Нет, я не прививаюсь от гриппа.
Ага, ну вот, я тоже не прививаюсь. А есть люди, которые прям вот говорят, что они прививаются, им помогает. И тут вот какая история с прививками от гриппа, да, вот, например, они могут не работать, вот по какой причине. Потому что простуда — это не всегда грипп. И даже грипп — это не всегда вирус гриппа, потому что есть целая группа вирусов, которые называются парагриппы. То есть это окологриппозные заболевания, которые по симптоматике точно такие же, но этиологически другие. То есть вирусы разные. И против них прививка от гриппа не поможет. Вот. Если разобрать структуру заболеваемости, да, вот, то есть какими вирусами вызывается какая простуда, то получится, что вирус гриппа — это процентов 10-15 от общего числа простуд. Всего. А теперь еще нужно поделить, короче, да, что там вируса гриппа есть разные штаммы, и против разных штаммов нужны разные вакцины. Вот, и поэтому получается, что эффективность, ну, вообще в целом, эффективность вакцины от гриппа какой-то конкретно взятой, да, она может приближаться где-то процентов 5-7. То есть, вот, ну, процентов 5-7, что она вам поможет вообще от не заболеть простудой гриппом. Стоит оно того или нет?
Ну, это, мне кажется... Исходя из этой информации, каждый должен для себя уже дальше сам решать. На задача донести именно эту информацию.
Да, донести, видишь, донести это все может быть очень разным для разных людей, да. То есть для кого-то это может быть действительно вот так, что не поможет, потому что там, где он живет, там другие вирусы в ходу, либо другие штаммы в ходу, либо просто, ну, не знаю, не дойдет до него нужная прививка. А кому-то это может помочь, потому что там, где он живет, вот этот вирус в ходу. И мы этого никогда не узнаем. Поэтому тут только каким-то эмпирическим путем можно, да? Если вам помогает прививка от гриппа, или, еще лучше, вы считаете, что она вам помогает, делайте. Если вы считаете, что она вам не помогает, ну, можете не париться тогда. Поболеете немножко, ничего страшного.
Ну, в целом, мне кажется, вообще генерализация слова «прививки» — это не совсем корректно, потому что, ну, это примерно как сказать, болеете ли вы болезнями? И ты такой, ну типа, ну болезни же миллион разных. Так вот и с прививками, насколько я понимаю, есть действительно области, где откровенно экспериментируют товарищи. Может быть, конечно же, нам об этом не особо говорят, когда проводят эти эксперименты. Но не все настолько хорошо изучено, как нам того хотелось бы. Кстати, вот ты, есть какие-нибудь примеры таких вот негативных последствий? Возможно, какие-нибудь частные случаи.
От прививок?
Да.
Ну, конечно, их полно. Есть даже специальные протоколы, да, там, кому прививки можно, кому нельзя, какие там есть осложнения. Опять же, они все разные в зависимости от того, что это за прививка, от чего она. То есть, ну, симптоматика может быть совершенно разная. Кому-то может реально поплохеть. И поэтому есть вот там целая система, чтобы понять, кому можно, кому нельзя, в каких ситуациях, стоит ли оно того. Там любая медицинская процедура вообще — это взвешивание рисков. Вот я сейчас вообще страшное скажу. Вот есть, например, не знаю, исследование молочных желез там на предмет наличия в них рака, да, типа маммография. Ну, слышал наверняка, да?
Да-да.
Ну вот, и казалось бы, это там, ну, добро воплоти, да? Почему бы не делать всем? Потому что, ну, давайте сейчас всех проверим на рак. И найдем, да, вот тех, кто болеют, их вылечим на ранней стадии. Это же мечта. Но, как выясняется, даже у такой процедуры, как простое исследование, да, там, рентгенографическое чего-нибудь, есть куча неприятных эффектов, и связаны они даже не с облучением, отнюдь нет. Они связаны с гипердиагностикой и сложными положительными диагнозами. Потому что на каждые 100 женщин, которых мы обследуем, мы там у одной-двух найдем рак молочной железы, а еще у 5-6 найдем рак, которого нет, и будем его лечить. И кто-то от этого умрет.
Поэтому, ну, естественно, и это и есть вот это самое взвешивание рисков. То есть...
Да, да, да. Ну, с прививками то же самое.
В общем, если коротко, действительно нужно критически подходить к любой информации о прививках, не стоит вообще.
Слушай, давай пока обобщать. Не убежали, да, там, да, там да. Еще вторая часть была этого вопроса.
Я к нему и хотел переходить, да. Потому что, да, у нас есть и вторая часть вопроса. Как вы относитесь к естественным способам катализации процессов фагоцитоза в организме, таких как голодание, вызывающее ацитоз, и большое количество зеленых овощей в пище? Работает, помогает, вредит, вообще неестественно. Я в первый раз слышу о таком методе, но, видимо, это что-то распространенное.
Я слышу не в первый раз про вот этот мифический ацидоз и, там, не знаю, закисление организма. Очень много всего пишут на разных интересных сайтах, которые там народной медицине посвящены, либо еще там каким-то альтернативным методикам. В целом, тут стоит начать рассказ вот откуда. Изменить кислотность крови у здорового человека нереально. Ну, то есть это можно сделать медикаментозно, да, но сам человек, да, там через диету какую-то этого сделать не сможет. Потому что в крови есть системы буферные, которые предотвращают подобного рода перепады. Отсюда можно сделать очень красноречивый вывод, что раз в организме такие системы есть, кислотный баланс, да, баланс pH, это супер-мега важная вещь для организма, для гомеостаза, да, для поддержания жизни. Потому что если там что-то нарушится совсем-совсем чуть-чуть, наступит смерть. Причем наступит быстро. Вот поэтому вызвать у самого себя ацидоз, если у вас это удастся, да, то вы себе этим только навредите. Откуда взялось поверье, что ацидоз, или там повышенная кислотность, это хорошо для фагоцитоза, я, если честно, не знаю. Потому что, причем тут фагоцитоз вообще, там это совершенно другой процесс, кислотность тут ни при чем, там важны другие вещи. Ну, и даже если бы это было так, то, наверное, организм как-то лучше сам справится, да, чем мы вот сейчас возьмем и такой тонкий-тонкий баланс возьмем и так нарушим, ну, только хуже сделаешь. Вот, поэтому... Не надо ацидоза, ребят. Это плохо. Вот. Что там еще было?
В общем,
про голодание.
Давай, ну да, про голодание. В принципе,
ну, это все в ту же копилку. Нужно кушать, ребят. Это тоже какая-то простая истина, которую почему-то приходится проговаривать. Голодать плохо. Ну, если прям мы про реальное голодание говорим, да. Еще тут сразу нужно добавить, что чистка организма — это миф. Организм нельзя почистить. Шлаков не существует, в организме ничего не накапливается, что нужно вывести. Поэтому все вот эти голодовки, там, чистый день или как это называется.
Я не знаю. Я вот сейчас слушаю и понимаю, что я во всей этой терминологии первый раз вообще присутствую.
Ну, серьезно, люди считают, да, что вот в организме накапливаются какие-то плохие молекулы, вредины такие, да. И их нужно вывести, и поэтому есть специальные, типа, они там пьют специальные препараты, которые вызывают повышенную секрецию желчи в просвет кишечника. И, ну, у них, понятное дело, из-за этого там у них и окрашивается и моча, потому что там обратный захват идет, и все это в почке фильтруется. И у них окрашивается кал соответствующим цветом. И потом они идут в туалет после этого препарата, да, и видят, что у них шеллаки, я вот сейчас кавычки воздушные делаю, да, выходят. И кажется, как будто бы произошло какое-то очищение. На самом деле это просто физиологический трюк, который вот людям
отлично,
впаривают.
давай так, если он для кого-то работает, я не вижу в этом ничего плохого.
Нет, это плохо, потому что это может быть реально вредно.
Если это реально вредно, значит, это не работает. Я имею в виду, если это, ну, в каких-то умеренных дозах для кого-то, например, действует как там, эффект плацебо, ну, пожалуйста, ну, каждый развлекается как это... хочет.
Нет, все-таки лучше таким не заниматься. Это реально может быть опасно, там очень легко все нарушить, переборщить, сделать себе хуже просто.
В общем, окей, опять же, я тут совершенно некомпетентен, меня вообще слушать не надо. Я сижу здесь и предполагаю какие-то вещи, которые приходят в голову. Так что если вы вдруг решите, что нужно ссылаться на то, что я говорю, я сейчас пытаюсь набрасывать вопросы. Так что, да, вот и воспринимайте меня в этом выпуске, в этой его части именно так. Давай немножечко, пожалуй, ускоримся. Вот еще вопрос от Сергея Зазули. Прям много вопросов накидал, спасибо, реально интересно, и вот мы пол выпуска уже обсуждаем. Про иммуномодулятор было сказано, что нет свидетельств их эффективности. Не могли бы рассказать, могут ли они между тем причинить какой-то вред? Механизм естественного иммунитета своими попытками неэффективной его модуляции. Многие участковые терапевты, к примеру, при не очень остром течении заболевания называют модуляторы как основное средство лечения. Лечение, опять же, в кавычках. При этом производители назначенных иммуномодуляторов местные, что наводит на странные мысли, что уже совсем другой вопрос. Ну, про производителей
иммуномодуляторов мы уже поговорили, да?
Да, мы уже, собственно, рассказали.
Это мой любимый вопрос. Сейчас, короче, баечку буду травить. 2 года назад примерно я ездил на конференцию, такой всероссийский съезд иммунологов, которые в России иммунитетом занимаются. Вот. И сидел целую неделю на конференции. То есть там слушал всякие докладики, лекции. Приехал весь свет российской иммунологии. Благо, компания маленькая, там всего человек 100 на всю страну, вот таких каких-то особо заметных. Вот. И они все читали там какие-то доклады. И я вот сейчас не преувеличиваю, каждый второй рассказывал про иммуномодуляторы. Просто приходит теточка, дает мне... Ну, я там сидел, короче, слайды переключал людям. Технический персонал был такой. Приходит тетка, дает мне флешку, которая брендированная флешка Виферона. Кто не знает, Виферон — это иммуномодулятор как раз. С недоказанной эффективностью. И дальше, короче, следует получасовая лекция про Виферон. Про то, насколько он хорошо исследован, насколько это классная вещь. То есть, ну, она напрямую, конечно, врет, хотя, может, сама этого не осознает в этой лекции. Но мне оттуда понравился один слайд. Вот прям он был супер красноречивый. Немножко теории, да? Предполагается, что Виферон — это иммуномодулятор, то есть он модулирует какие-то ветви иммунитета, направляет иммунитет, как-то его реструктурирует, что-то там такое делает. Очень, ну, фундаментальное, да, с этой системой. Она показывает слайд, на котором две колонки. Заболевания, при которых они его применяли, и наличие побочных эффектов. Ну, потому что кажется, что они должны быть, да? Но при этом никаких побочных эффектов ни в каком исследовании они не нашли. У препарата, который влияет на иммунитет, нет побочных эффектов. Это, по-моему, самое красноречивое подтверждение того, что он неэффективен вообще. Потому что как у него может не быть побочных эффектов? Так не бывает в жизни. Вот. Это все к тому, что иммуномодуляторы действительно супер-мега-большой обман. Я не знаю, почему так случилось, что в нашей стране они так популярны и среди иммунологов, что очень грустно. Вот. Но факт остается фактом. Да, местные терапевты его прописывают, они не такое пропишут, если просто вслепую все применять. Ну да, вот я где-то год назад, ну, полтора даже, у меня девушка заболела, я ее повел к врачу в частную клинику, потому что так проще было. И ей прописали 4 препарата, 3 из которых оказались иммуномодуляторами. Вот.
Не, ну удобно.
Я просто... Да. И вот тут как бы встает вопрос, да, что тебе делать вот как рядовому потребителю? Тебе что, с врачом спорить? Ну это бред, да? Идти другого искать, это уже из-за этого деньги заплатил или время потратил.
Так более того, если это, конечно, сложно. Как ты говоришь, у них нет побочных эффектов, это вообще суперудобная вещь. Ты можешь прописать, никаких побочных эффектов не будет, а если там поможет, не поможет, ну это уже как бы что Бог пошлет, называется. Вот, а зато мы продадим три иммуномодулятора, а не один и не ноль.
У них есть побочный эффект для кошелька, собственно, пациента, потому что это вещи не дешевые. Совсем не дешевые. Они могут стоить там 700% от обычного лекарства. Там, примерно той же направленности.
То есть, я об этом и говорю. Это отличный способ что-то продать, при этом не особо навредив.
Да?
Так вижу, из того, так. Что ты рассказываешь.
Ну, вред все-таки предполагается, что он есть. Потому что, ну, не медицинский, не физиологический, но финансовый. А да. Это тоже вред.
Ну и последние три вопроса, которые, опять же, задали у нас на сайте пользователь с ником PavloS. С какими болезнями человечеству уже удалось побороться при помощи вакцинации? Какие на очереди и каким болезням вакцины пока не обнаружены?
Ой, блин, я совсем не подготовился к этому вопросу.
Ну давай хотя бы по верхам попробуем.
По верхам. Ну, первое же, что всплывает, это ОСПА. Да, мы победили ОСПу. ОСПА,
да. Мне, кстати, по-моему, нет. Уже не делали прививку от ОСПы, а вот
предыдущие уже не делали.
Еще делали.
Потому что уже, в общем-то, все. При этом, там какой-нибудь коклюш вроде уже, ну, он еще не поврежден, но меньше болеют. Я не знаю, если честно, какие на очереди, это очень сложный вопрос. Учитывая, какая сейчас мировая тенденция, да, и там скептическое отношение к прививкам. Довольно сильно нарастает, и мы то и дело слышим о случаях вспышки заболеваний, которые, в общем-то, не должны возникать в развитых странах, да, там во Франции, в Америке. Всякие возникают неприятные вещи просто из-за того, что люди перестают прививаться. И поэтому сложно сказать вообще, исчезнет ли еще какая-нибудь болезнь или нет. Возможно, если изобретут там какую-нибудь классную супермега-прививку от ВИЧ, что, в принципе, вряд ли, то, возможно, ВИЧ будет на очереди. Но там, скорее, другими методами поборются. Мы про них, кстати, в предыдущем подкасте чуть-чуть говорили. А так, если честно, не знаю, какие болезни. Сложно предположить. Это все вилами по воде. Непонятно.
Угу. Второй вопрос. Хотелось бы немного побольше узнать о механизме работы нового метода по борьбе с онкологическими заболеваниями, за которые в этом году присудили Нобелевку. А есть еще какие-нибудь перспективные методы?
Ну, опять же, можно лучше, если, в двух словах. Если честно, знаешь. Это лучше почитать конкретно вот там те статьи, там, в N+1 или где там еще освещали, да, вот. Да везде, наверное.
Ну, можно почитать просто оригинал, мне кажется, если есть такая возможность.
Ну, или почитать, да, первоисточник, тоже хорошее дело. Но вообще о том, как использовать, ну, условно говоря, использовать иммунитет для лечения онкологических заболеваний, думают уже очень давно, и там много разных механизмов. Я, если честно, сам не читал подробно, не знаю, за какой конкретно дали Нобелевскую премию. Вот, но идея о том, что давайте мы сейчас вот очень таргетно и прицельно надрессируем иммунитет справляться с конкретной опухолью, она давно есть. И даже я в своей краткосрочной научной практике я этим вопросом занимался. Немножко совсем. То есть я исследовал, как заболевание, как сказать, как заболеваемость конкретной бактерии влияет на способность организма бороться с опухолью. То есть там вплоть до того, что всякие разные эффекты возникают, что какой-то фермент бактериальный, он может оказаться эффективным в борьбе с онкологией, и его можно использовать. Mm-hmm. То есть, ну, куча всяких разных механизмов. Или, вот сейчас предполагаю, да, не уверен точно, что Нобелевскую премию, вот, наверное, за это дали, что использование Т-лимфоцитов для как раз атаки на опухоль каким-то образом, да, то есть там либо их перепрограммирование там при помощи специальных механизмов и потом подселение обратно в организм. Ну и что-то такое, короче, да, когда реально иммунная система организма начинает видеть опухоль как враждебный объект и атакует его. Что в реальности вообще, по идее, должно происходить, но иногда ломается.
Ну и последний вопрос, в котором я, возможно, даже что-то понимаю наконец-то. Ослабевает ли иммунитет у космонавтов при длительном пребывании в космосе? я могу точно сказать, что однозначного ответа, наверное, пока нет, потому что у нас нет достаточно длительных испытаний на достаточно большом количестве человек. В космосе у нас не так-то много людей, а тем более вот сейчас, когда с последними новостями осталось всего 3 на данный момент, и у нас был год в космосе, в котором принимали участие.
Мы все в космосе.
О, ну началось.
Ставлю 2 копейки.
Вот. Ну, имеется в виду в открытом космосе. Да, ну нет, я не прав. Открытый космос — это другое. Ну, неважно. Смысл в том, что у нас был действительно эксперимент, который назывался «Год в космосе», активно освещался он в теории «Большой бороды». Это Михаил Корниенко и Скотт Келли провели год на МКС, и, собственно, куча, в том числе, медицинских исследований было проведено. Я могу предположить, вот мне кажется, логично предположить, что действительно иммунитет ослабевает, ну, то есть способность сопротивляться каким-то болезням в силу того, что ты просто изолирован, сидишь в консервной банке, в которой там очищенный воздух, постоянно проходящий через одни и те же фильтры, очищенный. Вот, то есть у тебя возможности соприкасаться с какой-то реально внешней средой, его нет. Ты изолирован, закрыт в своем карантинчике. И вокруг тебя не то, что людей, вокруг тебя и воздуха нет на ближайшие там, много сотен километров. Так что, грубо говоря, если космонавта длительное время продержать на орбите, а потом резко спустить на Землю, вероятность заболевания, мне кажется, будет достаточно выше, чем если бы он просто туда ходил по Земле все это время.
Это как с мышечной дистрофией у космонавтов. То же самое. Мышцы сложнее использовать, да, там, в силу того, что невесомость, да. И поэтому происходит некоторая дистрофия. То же самое с иммунитетом, да, можно легко представить, что а зачем его, вот эту дорогую систему, держать и поддерживать, если рядом бактерий нет.
Ну да. То есть, грубо говоря, точно так же иммунитет, как и мышцы, да, его нужно поддерживать в тонусе. Как-то ему.
В целом, да.
Ладно, на этом я тогда предлагаю сегодня закругляться. Возможно, это не последний наш выпуск про иммунитет и околомедицинские темы, если вы будете...
Ой, зови еще про что-нибудь поговорить, а то мы так про иммунитет и будем.
Можно еще про что-нибудь, это же такое дело, понимаешь? Про что хотим, про то и говорим. Но если у нас будут так активно писать нам вопросы на эту тему, ты не отделаешься, придется еще раз про иммунитет говорить. Так что все в ваших руках, дорогие слушатели. На всякий случай напоминаю вам, что нужно... Ну как нужно... Я вам рекомендую пойти послушать подкаст «Крит Мышь», в котором это подкаст, который ведет Александр, и там много интересных тем затрагивается, в том числе те, которые у нас не представлены, и как ты формулируешь, что для людей, которые мыслят критически, в принципе, ничего не значит, если мы говорим о тематике, то есть как бы... Я так понимаю, у тебя могут абсолютно любые темы затрагиваться, которые тебе интересны, которые как-то связаны с критическим мышлением.
Да.
А все связано с критическим мышлением. Оно как бы должно быть везде.
Поэтому это очень удобная позиция.
Да, мне нравится. Хорошо, зашел из серии. В любой момент что угодно можно оправдать. Не, ну тут же критическое мышление нужно, и все такие, ну да, ну вот и все. Ну, на самом деле,
Как твой слушатель писал на сайте, мы же тут за критическое мышление все.
Да.
Вот и я.
Это такой аргумент, против которого очень сложно сказать «нет», ты же понимаешь.
Да.
Полагаю, что я сейчас сходу, конечно же, не вспомню, но полагаю, что это тоже какой-нибудь вид логической уловки. Подкладывание аргумента, против которого ты ничего не можешь сказать, не можешь его отрицать, и к нему привязывание какое-то.
Это софистика.
Ну да. Ладно, тогда все-таки предлагаю прощаться. Напоминаю, что и нашему подкасту, и подкасту «Крит Мышь», и всем остальным подкастам, которые вы слушаете, вы можете поставить оценочку в iTunes, что крепко поможет выпускам попасть в рейтинги, а из рейтингов попасть в рекомендации, а из рекомендаций попасть в уши большему количеству людей. Так что, если вам нравится какой-то подкаст, найдите время в приложении Apple Podcasts на своем iOS-устройстве, либо через iTunes с компьютера, пойдите, напишите отзыв. Он может быть не самым хорошим, он может быть там не на 5 звездочек, а на то, что вы считаете нужным, но, поверьте, это сильно помогает. А также в случае нашего подкаста у нас есть Patreon. На Патреоне, в частности, выходит эксклюзивное после шоу, которое называется «Ультима», и, собственно, сейчас мы с Александром в него ненадолго и уйдем, так что если Вы поддерживаете нас на Патреоне, у вас есть шанс идти и слушать дальше продолжение нашей интересной беседы. А на этом я со всеми остальными прощаюсь. Спасибо тебе еще раз, что пришел. Опять же, надеюсь, что не последний раз.
Я тоже надеюсь. Спасибо, что позвал.
До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.